Исторический календарь.
В эфире «Исторический календарь», в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. июля 1764 года был убит бывший император Иоанн Антонович, Иван VI. Формально он царствовал в пеленках с октября 1740 по ноябрь 1741 года при регентстве сначала Берона, а потом своей матери Анны Леопольдовны. Иван был легко свергнут Елизаветой Петровной. Его мать не пользовалась популярностью в народе, а главное – в гвардии и у сановников. Сначала Елизавета хотела отправить Ивана и его семью на родину, в Германию, но ее остановили советники, сказав, что свергнутый император будет опасен, его могут в своих целях использовать враги России. Поэтому Иван, бывший регентша Анна Леопольдовна, его отец генералиссимус, ни много ни мало Антон Ульрих Брауншвейгский, а также прочие их дети были отправлены на север в Холмогоры. В 1756 году Ивана оторвали от семьи, перевезли в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости. Бывший император, который в документах именовался «известный арестант», находился в полной изоляции. Но он знал о своем царском происхождении, был обучен грамоте, читал Библию и мечтал о жизни в монастыре. Его тайно посетила императрица. На Екатерину II он произвел угнетающее впечатление – она убедилась, что полупомешанный Иоанн сам по себе для нее не опасен, но допускала возможность использования другими его имени. Офицерам, сторожившим Иоанна Антоновича, было строжайше приказано убить узника, если будет предпринята попытка его освободить. И такой авантюрист нашелся – подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович. Он родился в Сибири, отвечал за грехи своего деда, запорожского полковника Федора Мировича, переметнувшегося вместе с Мазепой Карлу XII. Мотивы Василия Мировича были далеки от идейных. Из-за деда у него не было надежды ни на быстрое продвижение по службе, ни на богатство. Попытка вернуть часть конфискованных имений не увенчалась успехом, и тогда у Мировича, погрязшего в карточных долгах, возник дерзкий план – водрузить корону на слабоумную голову Иоанна Антоновича. Однако этот план был заранее обречен на провал, хотя бы потому, что у Мировича не было сколь-нибудь влиятельных союзников. Он все-таки сумел прорваться в каземат, где содержался Иоанн Антонович, но нашел там лишь мертвое тело. Офицеры-охранники выполнили инструкцию никому не выдавать бывшего императора живым. Мирович упрекал их. «За что вы невинную кровь пролили?» Императрица встревожилась. Она ошибочно полагала, что Мирович не одинок, что за ним стоят какие-то тайные недоброжелатели Екатерины. Но ее догадки не оправдались. Мирович вскоре был казнен. Существует бездоказательная версия, что якобы заговор спровоцировала Екатерина, чтобы избавиться от бывшего императора. Но она не выдерживает критики. Зачем было устраивать столь громкую историю? Иоанн Антонович ведь мог вполне тихо умереть в каземате хоть от апоплексического удара, хоть от геморроидальных колик. Выбор у властей в таких случаях всегда большой. 16 июля 1054 года произошел окончательный раскол христианской церкви на православную и римско-католическую. Римский папа Лев IX послал в Константинополь своих послов для разрешения конфликта. Ранее константинопольский патриарх Михаил Кируларий повелел закрыть в городе латинские церкви. Церковникам решить конфликт не удалось, и 16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении константинопольского патриарха и его отлучении от церкви. В ответ Михаил Кируларий предал папу анафеме. Итогом этих взаимных проклятий стал окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую на западе Европы и православную на востоке. Но главной причиной раскола, конечно, были более серьезные причины – догматические, этические и обрядовые различия между двумя церквями. Разными были языки богослужения – латынь в западной церкви и греческий в восточной. Были также имущественные споры и, конечно же, борьба папы римского и константинопольского патриарха за первенство среди других христианских первосвященников. Покинув Константинополь, папские легаты отправились в Рим, чтобы оповестить других восточных патриархов об отлучении Михаила Кирулария. Они, в частности, побывали в Киеве, где встретились с великим князем Изяславом Ярославовичем, сыном Ярослава Мудрого и духовенством. Однако русская церковь объявила о своей приверженности православию и отказалась признавать низложение Константинопольского патриарха. Церковный раскол не преодолен до сих пор, хотя еще в 1965 году по решению римского папы и Константинопольского патриарха взаимные проклятия вроде как были сняты. «16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико американцы провели первое успешное испытание атомной бомбы. Отец американской атомной бомбы Юлиус Роберт Оппенгеймер потом скажет: «Мы сделали дело дьявола». Президент США Гарри Трумэн на Потсдамской конференции в июле 1945-го, когда решалась судьба послевоенной Европы, да и всего остального мира, попытался надавить на Сталина атомной бомбой. Трумэн в конце одного из заседаний как бы невзначай сказал Сталину, что у Штатов появилось оружие огромной разрушительной силы. Хитрый лис, британский премьер Уинстон Черчилль, специально задержался в дверях, чтобы посмотреть на реакцию Сталина. Но вождь всех времен и народов даже бровью не повел, лишь поблагодарил за информацию. Из этого Трумэн и Черчилль сделали поспешный и недальновидный вывод, что Сталин просто не понял, о чем идет речь. Однако советский лидер все прекрасно понял. И чего ему поводить бровями, если он давно был осведомлен об американском атомном проекте? Сталин получил об этом разведданные еще когда президент Рузвельт только-только подписал приказ о начале разработки ядерного оружия. Сразу после беседы с Трумэном Сталин позвонил в Москву и дал указание ускорить работы по созданию атомного оружия. Американцы же пошли дальше, нанесли ядерный удар по реальным целям – Хиросиме и Нагасаки. По разным данным, погибло более 200 тысяч человек. Еще столько же подверглись радиоактивному облучению. При этом Гарри Трумэн сказал про японцев: «Единственный язык, который они понимают, – это язык бомбежек. Когда приходится иметь дело с животным, приходится обращаться с ним как с животным». Хотя было очевидно, что никакой необходимости с военной точки зрения сбрасывать атомные бомбы на жилые объекты не было. Япония уже и так проиграла войну. Ее Квантунская армия в Китае была разгромлена советскими войсками. Шло успешное освобождение от японцев Тихоокеанских островов. Однако власти США преследовали совсем другие цели – демонстрация силы, устрашение СССР. Причем у Трумэна не было никаких сомнений. Он писал: «В самой крупной в истории азартной научной игре мы поставили на карту 2 миллиарда долларов и выиграли». Не знаю, о каких картах и выигрышах идет речь, но уже 20 августа 1949 года было проведено первое успешное испытание советского ядерного оружия. Хотя американцы считали, что это произойдет никак не раньше 1955-1957 годов. 16 июля 1994 года в 23 часа 45 минут по московскому времени гигантская комета Шумейкер-Леви 9 врезалась в Юпитер. Этот случай стал первым наблюдавшимся столкновением двух небесных тел Солнечной системы. Комета была открыта в марте 93-го американскими астрономами, супругами Юджином и Каролиной Шумейкер и Дэвидом Леви. Она представляла собой цепь из более чем 20 глыб из льда и пыли, каждый размером с высокую гору, мчащуюся со скоростью 60 км в час. В результате столкновения кометы с Юпитером произошла колоссальная вспышка, которую можно было наблюдать с Земли. При этом выделенная энергия составила 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного странами мира. Через несколько часов возникло темное пятно диаметром 12 тысяч километров, почти диаметр Земли. Специалисты говорят, подобные космические катаклизмы были частым явлением на заре формирования Солнечной системы. Но в наше время это большая редкость. И быть свидетелем подобного можно раз во многие миллионы лет. И именно Юпитер вместе с Луной защищают Землю от падения крупных комет, метеоритов и астероидов. Если бы их не было, то космические объекты падали бы на нашу планету гораздо чаще. И вполне возможно, что Земля уже давно была бы необитаемой.